Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На следующей неделе у нас такой очень интересный праздник, очень любимый в русской православной традиции, но не очень понятный. Это собор трех святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Праздник этот 12 февраля. Вот каждому из этих святых церковь посвящает отдельный день памяти, и все они находятся поблизости. Василий Великий – это память его 14 января, это то, что мы называем Старый Новый год. Все очень близко. И понять, зачем нужен еще один общий праздник им троим, довольно трудно. Тем более, что они обычно, когда объясняют, что вот почему в собор собраны три этих святителя, говорят, что вот это как бы установлен праздник в силу того, что разные направления богословия стали спорить, кто из них более значим для церкви, решили вот их всех объединить вместе, чтобы было понятно, что все они как бы заедино. Но на самом-то деле они все очень разные. В моем представлении они по вкладу в наше общецерковное сознание очень разные. Василий Великий – это такой столб церкви. Это мало того, что мыслитель, он еще такой суперорганизатор. Иоанн Златоуст – удивительный пастырь, харизматичный, которого обожала паства, за которым ходили толпы, чтобы он только чего-нибудь еще им сказал. И Григорий Богослов – это абсолютный созерцатель. У него удивительное письменное наследие, но он через «не могу» принял епископскую хиротонию. Для него это была пытка, ему мученическая. Вот такие три разных святителя. Почему? Почему мы празднуем их соборно?
Ну, я могу только свое ощущение передать, потому что действительно таких вот рациональных объяснений, их они существуют, но, честно говоря, меня они не очень удовлетворяют, потому что, ну да, был какой-то якобы, может, он на самом деле был где-то там, я уж не помню, это 8-й, по-моему, век или 9-й, даже 11-й, отнесенный довольно далеко от их жизни, когда якобы были споры, кто из них больше. И это, конечно, не про направление в богословии, а просто вот в неком почитании. Ну, были, ну мы-то сейчас не спорим. Честно говоря, вот спроси любого прихожанина, тебе важно, там, кто больше, Василий Великий или Григорий Богослов? Он так скажет, ты что вообще, ты о чем? Вот мы как-то это настолько вне нашей повестки, а все равно праздник любимый, и все равно церкви трем святителям посвящают, и всеношное бдение полагается, на которое люди приходят. Вот, то есть ведь не под каждый праздник, который даже вот красным или там в календаре отмечен, люди придут, а тут приходят, вот, потому что почитают этот праздник. Мне кажется, что для подавляющего большинства современных православных людей, ну, я под современными имею в виду не только вот сейчас живущих, вот сегодня, а живших там и предыдущие, может, поколения, и предпредыдущее поколение, и, наверное, последующее, вот, когда человека спрашивают, а что такое церковь, вот можете мне рассказать, какие святые вот есть в церкви, как это вообще? И говорит, ну вот вообще там есть монахи. А это что такое монахи? А монахи – это вот Сергий Радонежский, это Антоний Печерский с Феодосием, это Пахомий Великий, Макарий Великий, это вот Авва Дорофей, Лествичник, называют какие-то имена. А вот еще воины есть, вот Георгий Победоносец там, Дмитрий Солунский.
Фёдор Стратилат.
Фёдор Стратилат, да. Вот человек называет обычно 2-3 имени наиболее значимых. Конечно, человек более воцерковлённый, там, или регулярно ходящий в храм, или уж тем более получивший духовное образование, хотя бы в объеме воскресной школы, знает их больше, но все равно всплывают несколько имен. И вот если мы говорим о том, как церковь слилась, я сейчас в хорошем смысле это говорю, слилась с античностью, не переставая быть церковью, мы говорим о том, что была выцерковлена античная культура и оцерковлено античное государство, и возник тот самый византийский синтез, в котором мы до сих пор живем. Вот, то мы называем именно эти три имени. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Хотя мы знаем и другие имена, например, Николай Чудотворец, который тоже был и на Первом Вселенском соборе, и, может быть, даже почитаем народом больше, чем эти три имени. Но он как-то стоит, он какой-то такой действительно Санта-Клаус, к которому всегда можно обратиться, в чью бороду можно зарыться. Я сейчас в хорошем смысле, не в легендарном говорю, да. Есть еще куча, как бы много имен, но вот такое лицо, парадное, в хорошем смысле парадное лицо 4 века, становление церкви как вот такого народного и государственного института, это, конечно, вот эти три человека. И то, что вы говорите, что они разные, это только усугубляет и подчеркивает это. Если бы там было три одинаковых святителя, три Василия Великих, вот, наверное, это было бы не так понятно и не так близко. А так ты вот действительно обращаешься в их сторону и видишь, тут уж кому кто ближе. Кому-то ближе действительно пламенный проповедник Иоанн Златоуст, и он там... Я знаю людей, которые в том же 90-х годах, когда издавались эти полные собрания сочинений, покупал все 24 тома Иоанна Златоуста и все их читал.
Вы знаете таких людей?
Да. Вот я все не осилил, хотя эти 24 тома на полке у меня стоят. Вот, я знаю людей, которые четырехтомник Василия Великого тоже покупали, но это другие немножко люди, они, потому что там другой язык. Это не такая проповедь, это действительно не, скорее не проповедь, обращенная к народу, а это такие глубины богословия. Вот, или поэзия действительно Григория Богослова. Вот, они вместе дают какую-то полноту. Вот достаточно, я сейчас не говорю, что не надо больше, но вот действительно человек, который с их житием и с их наследием хотя бы немножко познакомится, у него уже будет полное представление о том, что такое церковь. Я сейчас имею в виду в той части, которая, допустим, да, еще обязательно надо сказать про монашество, обязательно нужно сказать про там святых жен, про юродивых, вот эти лики святых, которые у нас есть. Но вот это действительно то лицо церкви, которое мы можем предъявить любому человеку, спрашивающему, а каков нам подобаша архиерей, преподобен Незлобив Бесквернин? Вот, смотрите, выбирайте себе.
На этой неделе у нас есть еще сугубые воспоминания об Иоанне Златоусте. Мы 9 февраля вспоминаем перенесение его мощей. И мне кажется, здесь очень важна такая сердечная связь для русского православного сознания с этим праздником, поскольку мощи-то изначально переносили из Российской империи, скажем так, из Абхазии. Поскольку скончался он на пути из ссылки рядом с городком Каманы, сейчас это такая глухая абхазская деревня, но...
Был я там.
Я тоже. Вот, но дело в том, что когда попадаешь... Вообще Абхазия удивительная в этом смысле место.
Если у вас артроз или артрит, обязательно поезжайте, если он, конечно, не в запущенной стадии. Там, я не помню, сколько сотен ступенек надо пройти, чтобы дойти от храма до места погребения. И эта лечебная физкультура и молитва Иоанна Златоуста обязательно вас исцелит.
Ну, там еще есть источник мученика Василиска, можно еще окунуться, да, чтобы закрепить эффект от лечения. Но если серьезно, то удивительное ощущение в Абхазии, что они все близко. Одно дело, когда ты едешь на Святую Землю, ты внутренне готовишься к этому потрясению, по крайней мере, первый раз. Если ты едешь в Италию, ну, это у кого как получится, у кого-то ощущения сильные бывают в катакомбах, а у кого-то чисто туристические впечатления, которые потом дают какой-то духовный плод, когда ты уже приехал. А в Абхазии ты вдруг ощущаешь себя, что ты ходишь по земле, по которой ходили какие-то апостолы, какие-то...
Да,
какие-то святые тут были в Вселенской Церкви.
Вот а прямо... ты приехал, понимаешь, на море купаться.
Вот прямо тут. И это удивительное чувство близости истоков.
Да.
которые, казалось бы, вот так где-то там далеко и в истории, и территориально, а вот они...
И даже
вот
Новоафонский монастырь, который, казалось бы, совсем новодел, все равно производит это потрясающее впечатление какой-то древности и причастности к истокам.
Новоафонский монастырь, он в какой-то степени перекликается с той темой, которую мы перед этим обсуждали, потому что мне довелось познакомиться с двумя престарелыми монахинями в миру, которые доживали. Там тогда была турбаза и такого барачного типа корпус. Не знаю, что там был. Там, может быть, скот был, когда был монастырь. Но что-то такое совершенно неприспособленное для жилья, разбитое на такие клетушки. И там вот жили какие-то люди. Вот эти две матушки доживали свой век там. Они мне рассказали, как они в 29-м году, спасаясь от голода из Центральной России, приехали в Абхазию, и были они тогда юными девочками, подружились они с дочерью абхазского князя, подарившего Русской Православной Церкви землю для этого монастыря. И вот это все настолько живо. Они рассказывали о своих духовниках из Новоафонского монастыря, которые в 1937 году были убиты.
Нет, Абхазия в этом смысле потрясающее место, тоже Псху высокогорное, где доживали, тоже и жили глинские старцы, там и могила Серафима Тяпочкина, и действительно, когда ты понимаешь, что это древняя традиция, смыкающаяся с новой, что все это живо, что все это совсем рядом, все это здесь, и не совсем, чуть-чуть не такое, к чему ты привык, но вместе с тем такое близкое и родное.
А главное, что когда об этом начинаешь думать в преломлении к себе, понимаешь, что история, да, вот книжка есть, история Русской Православной Церкви или там история Вселенской Церкви, но история – это абсолютно условное понятие, потому что то, что происходит, когда ты прикасаешься к этой истории своими руками, куда-то девается время.
И, да, интересно, как история преломляется и как она еще преломится в вечности.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе мы не только в воскресенье будем иметь возможность подумать о приближающемся Великом посте, но и 10 февраля, когда церковь будет вспоминать преподобного Ефрема Сирина. Автор, я думаю, известный подавляющему большинству русских православных, поскольку Великим постом все читают его знаменитую молитву, которая так в молитвословии называется, молитва Ефрема Сирина. Но дело в том, что, к несчастью, очень мало кто задумывается, что кроме этой молитвы осталось от преподобного... Что за фигура был преподобный Ефрем в истории церкви? На самом же деле он один из первых церковных писателей, который начал в таком древнем стихотворном ритме писать толковательные слова, обращенные к абсолютно всем. То есть это вот представить себе какую-нибудь популярную проповедь, переложенную, ну, в стиле рэпа. Простите мне это кощунство, но это, наверное, единственная современная аллюзия, которая приходит в голову. То есть мы всегда воспринимаем святых все-таки с иконописного их изображения. Но как только ты начинаешь к ним присматриваться как к живым людям, у тебя как волшебная картинка, все оживает на глазах. И то, что тебе казалось таким архаичным, вдруг оказывается чрезвычайно современным. Вообще все, что сделал Ефрем Сирин для того, чтобы началась вот эта удивительная проповедь, собственно говоря, ну, монахи для того и уходили, казалось бы, подальше, чтобы заниматься созерцанием и внутренним деланием, молитвой, молчанием, углублением. Но мало кто в курсе, что во времена как раз еще Ефрема Сирина такого монашества было очень мало. Это были просто единицы подвижников, уходивших в пустыню. А главным образом общины монашествующих времен Ефрема Сирина селились неподалеку от городов и, что самое интересное, не отделяли себя полностью от общины мирян, которые в этих городах жили. То есть это была единая община, где половина жила мирской жизнью, а половина углубленно все-таки старалась вот выполнить хотя бы заповеди, данные в Нагорной проповеди.
Ну, как современный городской монастырь. Прям.
Да. И удивительным образом все это не только не исключало два этих разных опыта, но и взаимодополняло, потому что, собственно, эти вот слова, эти толкования, эти стихотворные проповеди Ефрема Сирина, они относились к тем же членам их общины, просто те, которые остались в мирской жизни, но были их братьями, и с которыми они вместе молились, причащались от одной чаши, но им нужно было что-то объяснить такое, что в суете мирской жизни не всегда до человека доходит. Вот это все, мне кажется, ужасно современное.
Да, собственно, почему современные люди тоже многие-многие тянутся к монастырям, даже несмотря на то, что в некоторых монастырях, далеко не везде, не монахов считают немножко людьми второго сорта, говорят, ну вы тут вот, вот это вы, вот, вы же не монахи, чего вы тут вообще сюда приперлись? Вот, мы тут вообще должны жить с закрытыми дверями, как вот в некоторых монастырях, там, в лавре Саввы Освященного, а вас мы так великодушно просто тут пускаем, ну ладно, в конце концов, но вы уж тут ведите себя тихо и смирно. Вот несмотря на это, все равно люди тянутся к монастырям, потому что человек, принявший для себя такое решение отказаться от мирской жизни, у людей, не отказавшихся от этой жизни, естественно, к ним такое отношение, что он что-то знает, он чем-то обладает, у него есть какие-то дары духовные, он действительно вот даже в своей простоте, он свят. И это важный синтез, это важный симбиоз, это важное обращение, чтобы, с одной стороны, мне кажется, что именно поэтому действительно в современном мире очень многие монастыри открыты для мирян, потому что это как-то не просто мешает монаху уединиться, например, и надо бы действительно отгородиться, а оно позволяет какую-то трезвость сохранять и понимание того, что ты еще не ангел, вот, и вместе с тем свой опыт монашеский как бы передавать людям, которые сами-то и не монахи, но по-другому они и получить-то этого никак не могут, потому что они в суете заняты, там, не знаю, выживанием, добыванием хлеба насущного, воспитанием детей или еще чем-то. Тут они так вот прикасаются к этим людям в мантиях, клобуках и получают благословение, вот, а еще какое-то слово, а если оно еще афористично или поэтично, так это же вообще сразу все. Поэтому это очень хороший пример и очень хороший синтез. Мне кажется, это здорово.
Но, с другой стороны, все-таки тяга найти святого старца, да, она живет, и она совершенно неистребима. Найти какого-то вот такого уединенного молитвенника, который живет где-нибудь на острове, как отец Николай Гурьянов.
Вообще, вот, на самом деле, знаете, вот чего хочется, чего по-настоящему жаждет православная душа? И моя, например, душа тоже этого жаждет. И я думаю, многих-многих людей, поскольку мне приходилось в этой жизни общаться с людьми, близкими к святости, я не знаю, святыми уж прям по-настоящему, но с моей точки зрения точно близкими к святости, то ты, общаясь с ними, получаешь опыт на самом деле жизни в Духе Святом, и даже слов не надо. Ты просто побыл рядом, и ты побыл рядом с Богом. Не в смысле ты обожествляешь этого человека, но поскольку Господь явно с таким человеком пребывает, то ты имеешь возможность и самому этот опыт духовной жизни через такого святого или почти святого человека получить, и люди получают ответ на все вопросы невербально. Вот я сам в этом убеждался, даже вот у меня был эпизод в юности, когда я в очереди стоял на прием, а когда эта очередь до меня дошла, у меня все вопросы исчезли. И не потому, что я сам с собой в тишине побыл, а потому что действительно даже в ожидании таких людей ты по-настоящему молишься. Вот в радиусе километра или не знаю как, какой там, действует ли там закон, как в законе всемирного тяготения, обратно пропорционально квадрату расстояния, сила притяжения. Но действительно это есть, когда ты, даже в очереди постояв, пообщавшись, помолившись вместе, ты получаешь ответ на вопросы, ты получаешь исцеление, ты получаешь вразумление. Вот, и это реальный опыт. И люди этого жаждут, они об этом слышали, они этого хотят, к сожалению, часто попадая в лже какие-то или в совершенно неприятные ситуации. Почему мы видим в последние годы достаточно много примеров, когда таких вот лжестарцев реально и сана лишают, и вне церкви, по сути дела, ставят, потому что вот эта тяга к святости, она... к общению со святостью. Ты понимаешь, что ты не свят, но ведь есть же где-то святой. И он возьмет тебя за руку, он погладит тебя по голове, он тебя утешит. Вот. Это важно. Причем вот эта тяга и эта жажда, она иногда работает сама по себе. Я много раз обращал внимание, что когда люди вот в это верят, они приезжают к какому-нибудь бестолковому, простому, мирскому попу с длинной бородой, вот, и уходят утешенные. Не потому, что он их утешил, а потому, что Господь их утешил за их веру и за их надежду. Вот. А уж когда там есть на самом деле что-то есть святое, хотя бы немножко, то тут оно прям вот соединяется и начинает давать обильные плоды.
Ну, просто я хотела... предупредить наших радиослушателей,
да, предупредить.
Что далеко не в каждом монастыре есть свой Ефрем Сирин.
Да. Но в каждом монастыре, если мы говорим все-таки о благоустроенном монастыре, есть, например, духовник. Духовник братья, которого избирает братья. Это человек не обязательно святой, не обязательно прозорливый, не обязательно обладающий даром исцеления, например. В большинстве случаев это совсем не так. Но это человек, которому братья монастыря доверило свои души, доверило исповедь. И одно это уже является определенным знаком качества. Поэтому, если вы приезжаете в какой-нибудь монастырь, даже в московский монастырь, приходите, если вы в Москве живете, или я уж не говорю про какие-то другие монастыри, и вот узнав, что вот духовник обители, никак бы бываешь там, приедешь в Дивеево, а там просто на исповедь отправили приехавшего на паломничество же священника мирского, потому что не хватает народу всех паломников исповедовать. Вот исповедует духовник обители. Вот. И ты можешь задать ему вопросы, и он мудро рассудит. Вот. И поэтому это вот важно. Ну, а в Спасском монастыре есть духовник обители. Раньше был отец Гурий. Мы сегодня вспоминали уже глинских старцев, живших в Абхазии. Вот он был последним глинским постриженником. Вот. А когда он ушел, братья избрала там нового духовника, иеромонаха Иакова, например. И к нему всегда большая очередь, например, на исповедь. А он и принимает. Это не в смысле реклама. Но я понимаю, что это вот важный духовный опыт, который ты можешь получить, и настоящее монашеское духовное рассуждение. Или отец Иов недавно, которого мы праздновали очередную его круглую годовщину в Сретенском монастыре, духовник братья. Вот. Это большое счастье, что есть духовники, к которым можно просто вот прийти и спросить, просто попросить помолиться, просто пообщаться, просто дотронуться и прикоснуться.
Я хотела поделиться своим первым воспоминанием вот таким о соприкосновении с монашествующими, когда я не умом, не из книжки, не из рассуждений, а вот всем сердцем поняла, что такое монах, монахиня. Это было мое первое путешествие в Пюхтевский монастырь. Кто не знает из наших радиослушателей, он расположен в Эстонии. Когда был Советский Союз, это была единая территория, поэтому мы туда довольно часто ездили. И я приехала туда первый раз накануне престольного праздника. Очень рано пришел поезд в 4 часа утра, потом как-то я добиралась до монастыря сложным образом, потом ходила вокруг, потому что еще ворота были закрыты. Одним словом, когда открыли ворота, открылся храм и началась служба, я, постояв минут 30 на службе, начала как лошадь стоя засыпать. А надо сказать, что там все сестры, естественно, стояли на службе, но для пожилых, по-видимому, уже не очень здоровых матушек ставили такие табуреточки. И вот я стояла рядом с табуреточкой, на которой сидела как раз такая вот монахиня, она посмотрела на меня раз, посмотрела на меня два, потом, ни слова не говоря, встала, усадила меня на эту табуретку. И тут я поняла, что такое монах. Это на самом деле очень многим вещам можно научиться без слов.
Да, да, да. Действительно, настоящий монах – это человек, который, с одной стороны, обладая духовными чувствами и видениями, видит тебя насквозь, а с другой стороны, любит тебя. И в этом качестве своем уподобляется Христу, от которого никакая гадость и грязь в нас не скроется, но который все равно будет нас любить, никогда от нас не отвернется, будет всегда нас защищать. Поэтому, если вас прогнали из монастыря, значит, вы плохой монастырь.
Ну и как, собственно, в молитве Ефрема Сирина говорится, дух целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне работу твоему. Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».